Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. В программе «Особое мнение» сегодня Александр Проханов. Меня зовут Ольга Журавлева, и мы начинаем. А для начала напомню номер плюс 7-985-970-45-45, по которому вы присоединяетесь к нашему разговору. Александр Андреевич, новость последних суток, скажем так, которую, мне кажется, надо серьезно рассмотреть. Совет Федерации готов признать независимость Южной Осетии и Абхазии, если на то будет воля народов этих республик. А воля была высказана сейчас официальными главными лицами, которые призывают Россию признать независимость как Абхазии, так и Южной Осетии. Ну и требует соответствующее решение президента России. Наш слушатель из Перми, Николай, ставит вопрос, даже так, я бы сказала, резко. Хватит ли мужества Медведеву и Путину признать независимость Южной Осетии и Абхазии? Нужно ли для этого мужество? И каковы последствия реальные для тех планов, которые вы видите у руководства России?
Действительно, и Абхазы, и Южная Осетина, они давно высказали свое желание жить отдельно от Грузии и быть независимыми государствами. А наши все время колебались, и они так сомневались, стоит ли осуществлять надежды этих двух народов. Но с момента, когда русские танки появились под Горе и Поти, ясно было, что мы согласились с независимостью абхазов и грузин. И я думаю, что...
И Южной Осетин.
Южной Осетин. И я думаю, что это решение, которое последует, конечно, не сегодня, не завтра, Совета Федерации, а потом наших президентов, это логическое завершение этой войны, потому что смысл этой войны был в этом и ни в чем другом. Это была первая, как я уже, по-моему, говорил, первая война Пятой империи. Это была имперская война. Российская империя, а также Советская империя, это не империя захвата, закабаления, высасывания ресурсов, это не англосаксы, которые там Ост-Индийскую компанию основали. Это война за безопасность. Мы воевали в данном случае против создания у нас на юге мощного натовского кулака. Грузия с ее истеблишментом антирусским, с ее ненавидящим нас президентом, с готовностью предоставить все грузинские ресурсы, водные, порты, дороги, трассы под натовские вооружения, это смертельный враг для России.
То есть нужен буфер из этих условных независимых государств, которые нас будут ограждать от НАТО.
Нет, это не позволит Грузии, которая будет, естественно, претендовать на эти территории, вступать в НАТО. Мы переносим на неопределенное будущее саму возможность вступления Грузии в НАТО.
А как вы это связываете? Что, если вдруг будет объявлена независимость этих территорий, то Грузия это значит, не вступит в НАТО?
Нет, Грузия не вступит, потому что вступление в НАТО оговорено отсутствием территориальных претензий. Значит, если Грузия по-прежнему...
Если будет... не будет, допустим, совсем, идеальный вариант, никаких претензий. Хорошо, независимость, до свидания.
Да, если так будет, да, тогда Саакашвили уходит, потому что в Саакашвили нету ничего другого, кроме как мечты о Великой Грузии. Потеря этих двух территорий для Саакашвили – крах. Он же пришел не для того, чтобы создать здесь плацдармы НАТО, хотя, может, для этого он был и инкорпорирован в грузинскую политику, как гарвардский студент, как, по-видимому, завербованный ЦРУ, потому что всех студентов в американских вузах вербуют непрерывно. Значит, это абсолютно имперский акт. Наша власть рабеет, она боится сформулировать новую российскую идеологию как имперскую. Это не модно, это опасно.
С одной стороны, она рабеет, с другой стороны, все-таки
реальность такова. Реальность такова. Заявление Путина в разгар этой войны носило абсолютный такой имперский, традиционный российский, советский характер. Это первая, повторяю, маленькая, крохотная, но победная имперская война, связанная с обеспечением геополитических наших приоритетов, нашей безопасности. И я полагаю, что мы будем в дальнейшем присоединять себе Абхазию и Южную Осетию не потому, что нам нужно Черноморское побережье и отели, и не потому, что в Южной Осетии прекрасный вид на горы, а потому что это гарант того, что мы выстраиваем на Кавказе мучительную систему российской безопасности.
То есть независимость сначала, а потом полный отход к России.
А потом, так или иначе? Я полагаю, что да, в этом будет логика. Понимаете, ведь это не из-за имперских амбиций России со времен Ермолова даже раньше вела на Кавказе такие изнурительные страшные войны, изнурительные для России. Это не имперские амбиции. Гнали корпус Скобелева через раскаленную Стюр, чтобы потом над Хивой русский флаг развивался. Безопасность. Англичане, английская агентура, вооружение вот этих вот туркестанских народов против России. Это проблемы безопасности, потому что мы в Афганистан вломились не для того, чтобы есть мандарины там афганские или, как их называют, оринджи, вот эти вот плоды. Это проблема безопасности. Мы проиграли войну в Афганистане и получили Чечню. Вот второй раз мы не позволим себе этого сделать.
Ну вот тогда следующий вопрос. Это как любая территория, которая, вот, в которой все кипит, как прецедент косовский, где Россия выступала против независимости. Сейчас абсолютно похожая ситуация Абхазия и Южной Осетии. И следующий вопрос, который у многих возникает, это Чечня. Почему Чечня не может обрести таким образом независимость и также войти с этой империей?
Потому что общечеловеческие ценности, общечеловеческие стандарты – это выдумки для идиотов. Вот, скажем, Россия, Советский Союз с его президентом Горбачевым был такой коллективный идиот, которому навязали идею общеевропейского дома, общечеловеческих ценностей. Никаких общечеловеческих ценностей, стандартов нет. Есть национальный эгоизм. Есть национальные интересы. Если в такой стране, как Россия, необходимо, то, что необходимо удержать в своем составе Чечню, мы это будем делать и плевать при этом с большой колокольни на так называемое общественное мнение.
То есть косовская независимость, грубо, невыгодна России,
косовская независимость осетинская
выгодна?
Невыгодна России, потому что это резко ослабило нашего стратегического союзника на Балканах, Сербии. Резко ослабило. Вслед за признанием Косово последовало по существу удушение сербов, как таковое. Все, что сейчас там произошло сейчас, это абсолютное превращение сербов в кисель, в который пришло НАТО со своими интересами, Евросоюз сначала, своими экономическими интересами, политическими, а потом придет НАТО, Сербию втащит НАТО. Вот эта война, которая сейчас проведена в России, маленькая, крохотная война, она не характеризует состояние, так сказать, мировой политики, это микровойна, но это война, победная война. И вслед за этой войной, повторяю, в России должны произойти огромные гигантские перемены.
Об этих переменах мы поговорим в программе «Особое мнение» через минуту. Никуда не уходите.
Реклама – это святое.
Гильдия управляющих и девелоперов и Министерство регионального развития приглашают вас на форум ProEstate 2008 с 3 по 5 сентября. Санкт-Петербург. Международный инвестиционный форум по недвижимости номер 1 в России. Самая большая экспозиция девелоперских проектов. В программе 30 профессиональных конференций, 40 регионов, 30 стран, 3000 топ-менеджеров и собственников недвижимости. Подробности на сайте ProEstate.
.ru. С 22 по 24 августа звезды российского и мирового джаза на 11-м московском фестивале «Джаз в саду Эрмитаж». Начало в 17 часов. Билеты в кассах сада. Приходите на «Джаз в сад Эрмитаж».
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И в этой программе Александр Проханов продолжает высказывать свое особое мнение. Александр Андреевич, значит, теперь продолжение нашей вот этой вот имперской политики, о которой мы с вами говорим уже не первую передачу. И, естественно, вопросы идут от слушателей. Будем ли мы забирать Крым, Одессу и Донбасс? Я так понимаю, что, в принципе, это логично в этой концепции, которую вы излагаете. Так и должно быть.
В принципе, мы должны к этому стремиться. Будем ли мы забирать? Мы же разве вольны забрать там Аляску, например, или Форт-Росс? Не вольны. Это все по зубам или не по зубам. Но все сводится к вопросу о безопасности. Если это будет смертельно для России, мы должны будем принимать меры. Я, кстати, удивляюсь. Конечно, вот наше руководство, оно мучительно трансформирует себя. Оно боится сформулировать свою имперскую идеологию. Это не модно. Слово «имперскость» – это уже ужасное слово.
Давайте назовем
слово.
Это как-то по-другому.
Ну, это зачем называть, там, менять название явлений, которые устояли, за которыми огромная судьба историческая и лингвистическая судьба. Не нужно. Повторяю, если бы наши руководители были, ну что ли, окончательно имперскими людьми, я думаю, что они должны были бы, войдя в поте, или в горе. Они должны были сделать так, чтобы аджарский народ поднялся с колен. Аджария должна была объявить свою независимость.
Сил не хватает, чтобы развернуть.
Ума это. Не хватает. Когда повторяю, русские танки или русские бронеколонны в Поти, а русские корабли на рейде Поти или на рейде там Батума, аджария, которую Грузия поставила на колени, изгнала Башидзе, аджария, которая ропщет, она могла бы под прикрытием вот этих бронеколонн объявить свою независимость. Попробовали грузины осуществить какую-нибудь опять кровавую полицейскую операцию по подавлению этого. Но поскольку наши правители недостаточно, еще имперские люди, они не сделали это.
Мало ли у нас мест и областей, и всевозможных явлений, где тоже ропщут, и где тоже можно что-то раздуть, как, какой-то пожар.
Как только у нас иссякнут силы, а у нас, что к началу Чеченской войны, в 1994 году почти не было сил. Эти территории будут подниматься. Этими территориями в любой момент может сказать сама Сибирь или Дальний Восток. Потому что во всех территориях есть как враги российского государства. Враги американского государства есть и в Техасе, они есть и в Аляске, враги. Но пока государство сильно, оно оснащено технически, интеллектуально, политически, информационно, враги оказываются подавленными. И торжествует основная, главенствующая идея государства. Я полагаю, что одним из последствий вот этой маленькой кампании военной является осознание того, что холодная война – это реальность. Холодная война, она не прекращалась. Это опять для наивных людей, для этих паточных, таких вот любящих патоку, сладкую патоку обывателей, разговоры о том, что холодная война кончилась, мы вышли из холодной войны, она прекращена, мировой союз.
Гораздо более сложный процесс происходит.
Холодная война – это реальность, это реальность. Вести эту холодную войну приходится. Вот сейчас мы находимся в состоянии холодной войны, острейшей. Правильно ли мы ее ведем? Есть ли у нас возможность эту войну выиграть или отразить войну? Это большой вопрос. Потому что холодная война, она война более сложная, чем война горячая. Гораздо более сложная. И в той холодной войне, которую вел Советский Союз, мы уступили, мы очень сильно отступили. Мы проиграли огромное пространство в этой холодной войне. Вести сегодня холодную войну России с Западом, с оснащенным, с особой культурой, с особой культурой ведения этой войны, с гигантскими центрами интеллектуальными, которые в состоянии молниеносно, быстро реагировать на все русские ошибки и слабости, заманивать нас в ловушки, устраивать нам юридические, интеллектуальные, моральные, культурно-социальные ловушки. Это их огромное преимущество над нами. Мы же не вели холодную войну в это время. Надо теперь опять выстраивать институты холодной войны. Должны быть центры.
Каковы вот эти центры холодной войны? Вот, например, там задержание шпионов, которые вот сейчас появилась информация о том, что вот мы бдим, мы ловим шпионов, у нас вот эстонец какой-то выявленный.
Эстонец китайского происхождения у нас выявлен. Да, ну, действительно, это большая победа.
В чем это выражается? Холодная война как?
На протяжении 90-х годов и под телеэкраном, и в продаже были фильмы, где американские Рэмбо расстреливают этих ублюдочных, страшных, примитивных советских и русских людей.
Так что, фильмы запретить?
Фильмы? Нет, наоборот, когда идет война в Грузии, и когда наши танки подходят там к Схинвале, или выходит горе, и когда русские офицеры, солдаты умирают от ран, эти фильмы показывают в войсках. Надо нагонять эти фильмы, нагнетать наши войска. Пусть русские танкисты смотрят, как американцы с гранатометов уничтожают русские танки. Эти фильмы надо вымарывать, их надо выкидывать. И продюсеры, которые эти фильмы покупают, это предатели. Это одна из форм холодной войны. Врагу навязываются образы, врагу навязываются мотивы, мотивации.
Вы думаете, что те сейчас, кто воюет, солдаты, не смотрели «Рэмбо»?
Они смотрели «Рэмбо» в 90-х годах. Если сейчас появится фильм, и не дай бог, он выйдет на масс-фильме, фильм о могучих грузинских героях, которые вырываются из кольца под Поти, и один герой, там, Гиви какой-нибудь с автоматом, уничтожает всех колонны, этих отвратительных, уродливых русских, у которых на лице азиатские оскалы. Это возможно.
Но это бороться с комиксами.
Это...
Но это культура комикса. Это так, в общем, достаточно просто. То, что
да нет, это не с культурой комикса. Должны быть комиксы, которые показывают, каким образом русский Ваня, понимаешь...
Уже мультфильмы такие есть.
Слава тебе, Господи. Вот это и есть холодная война. Это борьба образов. Это один из способов.
А вы, кстати говоря, вы слышали о том, что у нас планируется опять создать некий комитет по нравственности, там, качеству культуры и так далее. Кого-то приглашают туда.
Это еще не холодная война. Холодную войну...
Вы бы пошли в такой комитет?
Ну, я уже в нем состою.
И вас уже пригласили?
А наша с вами передача, что такое? Это мы с вами... Так сказать,
за культуру боремся.
Нет, мы с вами орган холодной войны, который ведет Россия с экспансией натовской. Мы же с вами антинатовская передача. И немаловажная сила.
Вот, кстати, возвращаясь к сепаратизму в Осетии и так далее. Не боитесь ли вы сепаратизма уже в Северной Осетии? Выделение общего осетинского государства, спрашивают нас. И интересуются, что будет потом с независимыми государствами, если вдруг они потом потянутся к Соединенным Штатам, например. Такое возможно?
Я боюсь, что очень скоро Соединенные Штаты попросятся в состав сначала Южной Осетии, а потом перейдут в Россию, под юрисдикцию России. Вопрос возможен. И вот на это утопическое предположение, отвечая своим утопическим предложением, осетины никогда не будут отделяться от России. Потому что эта война еще, кстати, показала удивительную вещь. Там были две темы очень сильные. Во-первых, конечно, эту войну выиграли русские. В основном на броне, под броней сидел русский контингент, это были русские люди. И эту войну опять выиграл русский фактор. Способность воевать, жертвовать собой, бесстрашно идти в бой, побеждать. Вот это русский потенциал, вот такой вот победный потенциал. Но эту войну-то выиграли не одни русские. Как блестяще сражался батальон «Восток», батальон «Запад», спецназ, чеченцы. Они несли потери. Значит, мусульмане, они сражались вместе с нами. И имперский характер этой войны был не в том, что Россия страшный русский медведь захватывает территории. Россия – это империя. А империя, она состоит из масса этносов, народов, культур, религий. И имперскообразующими народами является не только русский базовый народ, но и татары, которые прекрасно воевали на этой войне. И прекрасно, повторяю, воевали кавказцы, и чеченцы, мусульмане, и осетины православные. Так что этого не будет. Но одним из, повторяю, еще один из итогов этой войны – нам необходимо вернуть русскость. Проблема русскости, она поставлена этой войной во весь голос. Значит, за эти страшные 15 лет, когда русскость закатывалась катком, когда слово «русский» по существу рифмовало со словом «русский фашизм», когда исчезли русские песни, русский театр, исчезла русская культура.
Прям совсем исчезли русские песни и русский театр.
Когда показывают программы с Хворостовским, люди плачут, слушая русские романсы.
Показывают программы с Хворостовским.
Вот,
показывали?
Сколько раз? Сколько у вас пальцев на руке? Покажите.
Я даже ходила на концерт Хворостовского в городе Москве.
Ну, вот у вас 4 пальца на руке, я вижу, да? Ну, и из этих 4 пальцев...
Мне 5.
Покажите.
Ей-богу.
Нет, вот это уже не палец.
Хорошо.
Значит, русскость должна быть возвращена во всем объеме. Русская культура, повторяю, во всем объеме русская культура, и архаическая, древняя, и авангардная русская культура, она несет в себе весь эти комплексы. Вот эту русскую нравственность, русскую богооткровенность, русскую святость, русскую...
А почему тогда вот на мелком бытовом каком-то вот уровне это все вырождается в «бей жидов, спасай Россию» и «бей черных»?
Ну, вот
почему?
Вы говорите, что слово «русский» – это русский фашизм. Вы подвержены пропаганде. Бытовой уровень совсем другой. Я живу в быту, я живу среди людей. Никогда этого не было. Не бей жидов, не бей грузин, спасай Россию. Нет этого. Русская культура, которую изгнали, выдавили из
России.
Этого
вообще не существует, вы считаете,
русская
явление?
Культура, которую выдавили, изгнали из России, она должна быть возвращена сюда. И с этим возвращением вернется благородство, ощущение своей уникальности, с одной стороны, а с другой стороны, свое ощущение всемирности, своей благостности. Вот эта война показала, что квант энергии, добытый из сегодняшней подавленной, оскопленной России, квант энергии, захваченный в эту войну, он реализован в победе, и он должен опять вернуться в Россию уже с увеличенным потенциалом, уже потенциал победы. И это произошло. Ну, конечно, повторяю, кроме этой русскости, я повторяю, эту войну выиграли все народы России.
А вот как участники батальона «Восток» бойцы должны вот эту русскость в себе ощущать.
Они должны ощущать в себе имперскость, а не русскость. Они должны имперскость ощущать. Я говорю, что русскость – это часть имперскости. Но если бы мы говорили, что эту войну выглядит только русская...
То есть чеченскость, простите уже за это слово, это тоже часть имперскости.
Ну-ка, а что же вы думаете? А что, часть чего? Часть китайской имперскости или американской? Это часть российской имперскости. И чеченцы в период, скажем, царской империи, Белой империи, они блестяще сражались. Блестяще сражались рядом с царем. Более того, последним блистательным генералом, который не предал царя, предал Алексеев, предал Брусилов, предал генерал Русский предал. Одним из генералов, который, я забыл его имя, он был кавказец, по-моему, даже мусульманин был, забыл его имя замечательное. Он присягал царю, он не отказался предавать, он готов был направить, бросить свои войска на спасение Николая II. Это Кавказ, если с ним обходиться благородно, если с ним обходиться благоговейно, это гигантский ресурс российской государственности.
Так вот сейчас то, что происходило на Кавказе, это благородно и благоговейно? Это правильно? Так должно быть?
То есть, конечно, то, что грузины, близкие русским люди, грузины Чевчевадзе, грузины Багратион раздолбали и сказать, уж свинвали, это свинство кавказское. Кавказцы не должны поступать так друг с другом. Вы правы, это свинство, вы правы, говоря, что грузины являются палачами своего соседнего кавказского народа. Конечно,
хорошо,
они не должны были это
но
делать.
Россия, вот то, что она сейчас делала, то, что она победила в этой маленькой горячей войне, как
она,
вы говорите.
Она это сделала, исходя из своей...
Это все в контексте вот этой вот кавказской тонкой политики.
Это, ну, конечно, мы спасли два кавказских народа. Мы обрубили руки, не знаю, по локоть или по плечи вот этому безумцу Саакашвили. И, может быть, даже мы тем самым спасли грузинский народ от очередной
страшной провокации. Как вы считаете, Саакашвили все-таки в ближайшее время покинет свой пост?
По логике, даже по американской логике, он должен покинуть свой пост. Если Мушараб покинул свой пост, это просто марионетка штатов, он покинул свой пост.
Кстати, штаты отказали ему в убежище.
Вот откажут в убежище и Саакашвили, потому что бросовый агентурный материал, бросовая агентура никому не видна. Американцы Саддама вырастили, они вырастили Саддам. Держали до последнего, а потом в петлю его посадили. Американцы флиртовали с Милошевичем, и он верил американцам. Он пошел на соглашение Дейтоновское, поверив американцам. Где он, бедный Милошевич?
Вы же сами говорите, что главное – это выгода. Не существует моральных норм. Вот ни для кого.
Вот я и говорю, конечно, поэтому Саакашвили сдадут. Он проиграл. Он проиграл свою эру и эпоху. Его, в конце концов, должны возненавидеть в Грузии. Он грузинскую мечту затоптал, обратил его в дерьмо. У Грузии должен быть другой политик, не обязательно прорусский. Там, может быть, грузины – это настолько яркая, талантливая, креативная нация, они найдут в себе лидера, достойного своего народа и достойного, адекватного сегодняшней ситуации.
О сегодняшней ситуации в программе «Особое мнение» говорит Александр Проханов. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. В программе «Особое мнение» Александр Проханов. Меня зовут Ольга Журавлева, и мы продолжаем. Александр Андреевич, у нас так опять монотемье такое, но есть всякие аспекты одной и той же темы. Возрастает напряженность в отношениях с Западом. Многие слушатели пишут, что просто слетели маски, мы теперь видим реальное лицо Америки. Вот чего они добиваются, чего мы добиваемся, тоже, в общем, должно быть очевидно. Значит, Россия решила временно заморозить военное сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на оборонное ведомство Норвегии. В руководстве страны подчеркнули, что получили сообщение из Москвы. Как вы считаете, мы решаемся на такие вот шаги, как заморозить сотрудничество с НАТО? Надо, и вообще войти уже в открытый какой-то...
Надо понять, что такое сотрудничество с НАТО. Проведение маневров, их мотострелковая рота и наша где-то на полигоне.
Но плохо ли это для армии?
Нет, но это все является ли это формой сотрудничества? Или... Они допускают наших наблюдателей на свою какую-нибудь там ракетную станцию, а мы их. Является ли это формой сотрудничества? Или формой сотрудничества с НАТО является, например, предоставление коридоров через Россию, через Федерацию, для американских самолетов, для геркулесов, а может быть даже и для бомбардировщиков, для нанесения бомбовых ударов по Афганистану. Вот если это является формой сотрудничества, и мы замораживаем такого рода сотрудничество, интересно, как же они будут долетать до Афганистана, минуя наши территории?
Другой
стороны, но у них просто не хватит бачков для бензина. Это же не ваша машина, которую вы купили, которую бак заливаешь и год ездишь на ней, понимаете? Им необходимо до заправки. Значит, есть другие формы. Мы обязуемся не поставлять, допустим, наших гранатометов Хезболле. И не делаем это, а делаем, поставляем их только там на, не знаю, Сирии, и она, может быть, это делает. А здесь мы замораживаем сотрудничество с НАТО и распространяем наше вооружение на все те регионы, где американцам приходит большой кирдык, не только в Афганистане, но и в Ираке.
Ну, если опять же вернуться к выгодам, нам будет куда продавать оружие? У нас не пострадает наши рынки,
оружие,
там, и так далее?
Мы оружие не продаем
да
в НАТО.
Ладно.
Мы оружие
в НАТО
не продаем.
Нет, в принципе.
А в принципе у нас рынок вооружение разрастается. И то, что мы прекращаем эту дурацкую паллиативную игру в сотрудничестве с НАТО и обращаем свое внимание на нашу армию, которая нуждается в модернизации. Посмотрите, эта война, об этом никто, видимо, пока не говорил, эту войну грузины вели вооружением 21 века, беспилотные самолеты израильского производства, танки с новыми прицелами и с новой броней.
Американцы, кстати, попросили вернуть все им обратно.
С хаммерами, с этими блестящими вездеходами военными. А мы-то воевали эту войну с техникой 20 века, 80-х годов. Смотреть даже по телевизору больно было на эти танки обшарпанные.
А почему так происходит?
Потому что армия не модернизировалась. Потому что на модернизацию армии у наших министров, включая последнего, не хватает времени. Генштаб отремонтирован, и в нем сделан не евроремонт, а, наверное, какой-нибудь там, это дворец какого-нибудь эмира Бухарского, сияющий там златом и красотой.
Там были?
Армия, ну, картинки я видел. Угу. А армия воюет на старой технике. Поэтому
как совмещается вот эти вот имперские позывы с этой вот реальностью?
Одним из итогов, имперских итогов этой войны и разрыва отношений с НАТО — немедленная модернизация российской армии.
С
чем?
Ну, какая связь? Вот разрыв с НАТО, и почему после этого наступит модернизация армии?
Ну, потому что мы дружим с НАТО, мы сотрудничаем, НАТО не наш враг, наш друг, ракеты, которые...
А, вроде как нам
НАТО
не нужно ничего.
Ракеты наши американские размещаются в Польше, они против нас, они бутафорские, они против нас. НАТО – это враждебная военная машина. Мы должны обороняться, мы должны создавать себе старых верных друзей. Один из них называется армия, а другой называется флот. И мы должны это делать немедленно. Я надеюсь, что итогом этой войны будет модернизация российской армии. Немедленная. А на модернизацию российской армии должны быть направлены деньги. А когда мы слышим, что во время ведения этой очень горячей, кровавой войны один из наших олигархов покупает себе самую дорогую в мире виллу, тратя...
Я больше от вас первый раз услышала эту новость, не следила я все-таки за жизнью олигархов.
Это вас извиняет. И когда мы знаем, что во время этой войны плодятся миллиардеры, а у солдат по-прежнему нет реального оборудования, плохая связь, жратва не такая, как в грузинских автобусах.
Тогда вся ваша замечательная теория, которую вы сейчас излагаете, она бессмысленна.
Вся моя замечательная теория говорит о том, что Россия сделала этот шаг. И за этим шагом должен быть второй, третий, двенадцатый. Развитие, о котором я все время говорю, началось, как ни странно, с этой войны. Эта война был первый шаг в развитии. Мы вклинились в эту процедуру.
Не проще было сначала модернизировать армию, а потом уже вклиниваться куда бы то ни было?
Вы знаете, так не делается. Сначала люди вклиниваются, грубо говоря, в гражданскую войну, когда лапотная там армия или вступает в схватку. А потом возникает великая там Красная армия, которая входит, пробив Зиловские высоты танками Т-34, входит в Берлин. Значит, повторяю, этот первый шаг сделан. Его нужно закреплять. Я же не министр обороны Сердюков и даже не президент Медведев, как вы видите. Поэтому все, что я говорю, это не более чем мои представления. Насколько они ложатся вот на очень сложную лекалу кремлевских стратегов, неизвестно. Повторяю, эта армия, которая сейчас победила, это была опять рабоче-крестьянская армия. Ведь на этой броне, под этой броней сидели простые русские парни, семей, рабочие. Там же не было ни одного сына элитария. Там был хоть один сынок.
Это расслоение общества давно все говорят.
Там ли был хоть один сынок нашего олигарха или нашего министра? Все они, я убежден, что во время этой войны всех выслали в Англию или на Лазурный берег, чтобы какой-нибудь там град грузинский не задел их осколком. Это опять... А что это, армия русская будет воевать за Абрамовичей или за Прохорова?
Получается, что так?
Не будет она воевать. Поэтому следующим шагом власти должна быть решение социальной проблемы. Социальность – вот часть этого развития.
Нам предложили сейчас решение социальной проблемы заняться опять реформированием пенсионной системы. увеличить там процент, отчисление перевести отсюда туда,
возможно,
увеличить
возраст. Я не силен в этом, я силен в другом. Я вижу, что сегодняшняя русская армия, победившая в этой крохотной войне, понимаете, это не мировая война, это маленький локальный конфликт. Это опять русская рабоче-крестьянская армия. А элиты, сталинская элита после 41 года вся пошла на войну. Не отсиживались они в кремлевских палатах. А царская элита со времен Александра I, там все были Раевские, там были дети
Да там
Раевского.
Были и царские братья, и дядья, и все
конечно,
остальные.
Элиты должны воевать вместе со своими гарнизонами. Я представляю, как бы нация была бы восхищена, если бы сын Сергея Иванова, Сергея Борисовича Иванова, который загоняет там на Бентли по Москве, как очумелый, если бы он сел на эту броню, как принц, как его, Чарли, Гарри, кто там у них в Британии, поехал в Ирак воевать. Это же блестящий поступок. Ну, покажите мне хоть одного внука Лужкова.
Да. Почему там действительно всегда так было принято.
Я монархист, я сталинист, я путинист, я имперец. Мое сознание имперское.
Но мне вот кажется, что все, что вы говорите, приводит к тому, что на самом деле ничего у них не получится. Потому что одно с другим, вот эти вот дети элиты на Бентли и вот победоносная рабоче-крестьянская армия как-то не совпадают.
Бедненькая, печальная. Ольга, напрасно вам это все кажется. Я говорю о том, какие проблемы вывела эта война и как они должны решаться. Эта война...
Но вы считаете, что проблема элиты решаема?
Эта война является первым шагом долгожданного русского развития. Как это ни парадоксально. Она ввела в оборот вот скопившийся потенциал, и она поставила все эти цели. Элита должна быть трансформирована. Она не должна быть уничтожена. А может быть уничтожена отчасти. Потому что элита предательская. Если она во время войны ведет себя предательски, она должна быть уничтожена, устранена. А элита должна быть трансформирована, переориентирована на страну. Кудрин должен вернуть, если это возможно, 100 миллиардов русских денег в Россию, потому что эти 100 миллиардов была модернизирована Грузия, и модернизированные системы залпового огня грузинской убивали наших людей. Кудрин, в смысле, ответственность за гибель тех там 100.
Ну как же они все уживаются-то в одном организме? Вот я что понять-то не могу.
А что вам понимать-то? Вам не надо, вы слушайте, что вам говорят.
Ну, вот рассказывайте, объясняйте
вот я
мне.
Я говорю, вы слушайте, записывайте, что-нибудь еще переспрашивайте. В следующий
я
раз.
Все записываю, я все фиксирую.
В следующий эфир потолкуем об этом.
Все. Ну, у нас еще есть 2 минуты. И вы мне все-таки вкратце объясните, как вот руководство, которое, по идее, уже соответствует вашим представлениям о том, что нужно делать, уживается с такими министрами, с такой элитой.
Разве
и так
я
далее.
Говорю, что оно соответствует? Это один из первых.
Ну, какие-то очень шаги оно совершает в нужном, как вам кажется,
очень
направлении.
Не тяните время. Это очень первый робкий шаг, который выявил их дееспособность, выявил огромную проблематику с этим связанную, и теперь колоссальный простор для их реализации. Вот война кончена, с января русский город, начнем заниматься Россией, наконец. Начнем заниматься не с января России. С января можно было бы построить заново, превратить его в золотой город, вот за сумму, которую потратил один из наших олигархов на приобретение этой самой дорогой в мире виллы. Не наши с вами деньги налогоплательщиков, а просто взять нее и сказать, уважаемый, вот ты хочешь платить деньги за эту огромную виллу, построй-ка эту виллу в Цхинвале в виде этого огромного города, и все было бы прекрасно. Петр I так бы поступил. И любимый вами Иосиф Виссарионович Сталин так же поступил.
Когда Российская Федерация вернет огромный пласт образованных, трудолюбивых русских людей, тогда и будет решен вопрос о России как об империи, пишет Денис из Омска.
Денис правильно говорит. Правильно. Только никогда. А империи будут создаваться по мере того, как этот пласт будет возрождаться в России. Ничто не делается последовательно.
То есть сначала гражданская война, потом перегруппировка империи.
Империя Петра создавалась наряду с созданием новой русской аристократии.
То есть нас ждет в ближайшее время некий интересный процесс реформирования элит и создания новой русской аристократии.
Считайте, что мы уже внутри этого процесса.
Хорошо. Внутри этого процесса в программе «Особое мнение» сегодня находился писатель и журналист Александр Проханов. Меня зовут Ольга Журавлева. На этом программа «Особое мнение» с вами прощается. Всего хорошего.